Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и мы вас всех поздравляем с праздником. С праздником, который на русской земле празднуется с не меньшей любовью, чем двунадесятые. С праздником Покровом Пресвятой Богородицы. Действительно, надо вам сказать, дорогие слушатели, я думаю, не раз мы об этом уже говорили в наших эфирах, о том, что в Греции, где это чудо произошло, в Константинополе, этого праздника не знают. Вернее, о нем известно, но он не пользуется таким почитанием, как в России. Хотя, сразу скажу вам, этот праздник связан и с первым крещением Руси. Наверное, не все знают, что есть... Все знают о крещении Руси святым равноапостольным князем Владимиром, но не все знают о первом крещении Руси, когда крестился князь Аскольд в крещении Николая. Фотиево крещение, как его называют историки. Дело в том, что в 860 году Константинополь был окружен врагами. И эти враги православной империи, Восточно-Римской империи, империи Ромеев, осадившие город, столицу империи, были русы. Русы, которые пришли, чтобы взять Царьград, как его тогда называли этот город на Руси. И войск в Царьграде было в Константинополе не так много, а русских войск было, ну, русских дружин было много. Как сказано в летописи, пришли на 200 ладьях. А 200 ладей, ну, по-разному можно подсчитывать, сколько было на каждой ладье воинов, но это большая, по численности большое войско было, большие дружины. И вот храмы в Константинополе не закрывались. Горячо молились и во Влахерне, где находилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы и в Ковчежце Великая Святыня, Риза Матери Божией. И вот во время ночной службы Андрей Христа ради Юродивы поднял очи свои к небу и увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу. Царица Небесная была озарена небесным светом, сиянием, и окружена ангелами и сонмом святых. Рядом с ней были святой креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов, апостол любви. Преклонив колено и подняв в молитве свои пречистые руки, Пресвятая Дева молила со слезами Бога за христиан. И долгое время пребывала в молитве, а потом, подойдя к престолу, продолжила свою молитву, по окончании которой с него со своей головы покрывало амафор, амафори называется по-гречески, и распростерла этот белоснежный амафор над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Причем, по свидетельству и византийских источников, летописи Пресвятая Владычица Богородица сияла небесной славой, а покров в ее руках блистал, как сказано, паче лучей солнечных. И вот заступничеством, предстательством Пресвятой Богородицы благодать Божия покрыла христиан, которые молились во Влахернской церкви. Кстати, вот мне хотелось бы подчеркнуть, это видение было именно народу, который собрался на молитву в храме Божьем. Поднялась буря после того, как ризу Пресвятой Богородицы погрузили, патриарх Фотий Святой погрузил в воды Золотого Рога. Наши ладьи буря разметала, и, пораженный этим чудом, князь Аскольд решил заключить с греками мир. Получили дань какую-то, но ушли на Русь. Хотя город мог пасть, как сказано у греков, мог быть взят штурмом, взят копьем буквально вот в ближайшее время. И после этого чуда был написан акафист, который мы все с вами поем в субботу похвалы Пресвятой Богородицы, в субботу акафиста. Акафист, радуйся с припевом, радуйся, невеста неневестная. По преданию написал этот акафист святой Роман Сваткопевец. Ну, а чудо святого Романа Сваткопевца – это тоже чудо милости Пресвятой Богородицы. Над ним смеялись, он был клириком храма во Влахерне, но не способен был к пению, косноязычный, молился Матери Божией. И вот Царица Небесная, явившись ему во сне, дала Роману Сладкопевцу какую-то, как сказано, хартию, то есть рукопись какую-то, и повелела ее съесть, проглотить. Он проглотил эту небесную хартию, и утром, когда вышел в храм, он запел дивным голосом, запел удивительные по красоте молитвы Пресвятой Богородицы. Вот такое тоже чудо. Он изображается на... Иконы разные бывают. Мне, скажу вам сразу, дорогие наши слушатели, наиболее близка икона, на которой Царица Небесная держит в своих пречистых руках амафор, покров свой, простирая над нами. Но есть иконы, в которых изображен храм, а Царица Небесная и Сон Святых, ангельское войство, изображено в верхней части иконы. А в середине иконы изображен Роман Сладкопевец. И вот святой Андрей и его ученик Епифаний с трепетом наблюдали тогда, созерцали это дивное видение, а святитель Дмитрий Ростовский пишет, что Матерь Божия, Богородица, просила Господа принять молитву всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя, и тех, кто прибегает к Ее заступничеству. И вот это чудо было совершено. Кстати, знаете, что особенно, мне кажется, важным для нас? Дело в том, что Андрей Юродивый, он был славянин родом и пришел в Константинополь из новгородской земли. А наречен был в честь Андрея Апостола, апостола Андрея. А апостол Андрей первозванный – это апостол, который крестил Русь, который воздвиг святые кресты на горах Киевских и потом был в Новгороде. И вот из Новгорода славянин приходит в Константинополь, и там Андрей Юродивый Христа ради сподобился такого дивного видения. Кстати, надо вам сказать, что ведь это только сугубо, ну, известен и в других странах, но это все историки признают и богословы, что это сугубо русский подвиг, юродство Христа ради. И храм Василия Блаженного у нас, и московские юродивы Христа ради, много очень всех даже не будем перечислять. Это подвиг, который почему-то оказался принят всей душой русским народом. И сподобился видение покрова, распростертыми над молящимися, славянин, русич, Андрей Христа ради юродивы. Ну, а князь Аскольд, потом это в посланиях Фоте патриарху сказано, вернувшись на Русь, прислал посольство, просил прислать мужей для того, чтобы угасить русскую землю Евангелием. Князь Аскольд крестился. И крестился с каким именем? Какое имя самое любимое? Какой святой самый любимый в русском народе? Я думаю, каждый скажет. Святитель Николай, угодник Божий, Никола Милостивый. Вот первый русский князь, убитый потом князем Олегом, это был князь Аскольд в святом крещении Николая. Вот удивительно, как действует промысел Божий в нашей жизни, в истории России. И историки считают, что не только первые священники прибыли с Евангелием тогда на русскую землю, храм пророка Илии был построен тогда, но прибыли тогда на русской земле побывал и святые Кирилл и Мефодий. И они первые тогда были в Киеве, крестили некоторых русских людей. Но это не доказано, но вот такое могло быть. А почему русская земля и русский народ всем сердцем восприняли этот праздник? И кто его установил? Какой князь? Первый русский самодержец, святой благоверный князь Андрей Боголюбский. Мы поговорим с вами, дальше побеседуем, расскажем после того, как помолимся словами тропаря празднику Покрова Пречистой Богородицы. Сегодня богослужения идут во многих покровских храмах Москвы и по всей России. Очень много покровских храмов. Историк Сергей Вячеславович Привезенцев в своей работе он рассказывал о том, как на Руси строились покровские храмы, и подсчитал, что больше 145 покровских храмов. Но, правда, я надо будет спросить у него, когда он выступал с этим докладом, я не посмотрел. Сергей Вячеславович, по-моему, этот доклад свой предоставил на конференции до того, как был построен еще один замечательный храм на самом высоком месте в Ясенево. Это храм Покров, в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, возведенный православными людьми, архимандрит Мелхиседек Артюхин, который часто бывает с первых лет, автор радиостанции «Радонеж», строил этот храм по благословению еще патриарха, по-моему, еще патриарха Алексеева тогда благословил. Мы были с ним в этой студии, в эфире сидели, и отец Мелхиседек рассказывал о том, как святейший патриарх Кирилл благословил его не просто храм построить, но в этом храме устроить икону Святой Земли, то есть копию гроба Господня, гробницу Матери Божией в Гефсимане и всех святых Иерусалима и Палестины. Ну и тогда он был немножко так, скажем, не то что удивлен, но не то что в недоумении, но явно представлял, какие труды ему предстоят. Представлял это точно. И вот храм стоит, мы бываем с нашими паломниками в этом храме, дорогие братья и сестры. И в этом храме 2500 квадратных метров мозаики, копии мозаики из лучших икон мозаичных из древних храмов Восточно-Римской империи, Византии. Это тоже чудо нашего времени, потому что я как иконописец, я просто не представляю, как за такое короткое время можно было 2500 метров мозаики выложить. Храм удивительной красоты. Так что еще один храм Покрова Пресвятой Богородицы в Москве, на русской земле. Ну, да, а я хотел бы пригласить всех вас, дорогие братья и сестры, 23 октября в субботу в поездку к чудотворным иконам Матери Божией в храмах Москвы, к чудотворным иконам Матери Божией и к мощам, частицам мощей, которые пребывают в московских храмах святителя Николая. Святитель Николая Мирликийского, которого на Руси всегда называли Никола Милостивый. Потому что даже вот мне пришлось узнать о чудесах, явленных по молитвам к святому Николаю Угоднику, чудотворцу, уже в наше время. Но мы с вами побываем в храме святителя Николая в Хамовниках. Храм никогда не закрывался, потому что, как прихожане рассказывали, старое прихожане, это записано в летописях храма, спасало храм Великая Московская Святыня, Спорутница Грешных. И вот отец Павел Лепехин, тогда настоятель этого храма в 30-е годы, когда приходили закрывать храм, он говорил бабушкам: а вы их пока чем-то разговорами займите. А сам прятал икону под пальто и крестным ходом со Спорученицей Грешных обходил храм. И эти комсомольцы, которые пришли с постановлением, почему-то как-то обо всем забывали и уходили. А потом храм сумели отстоять работницы ткацкой фабрики, они все-таки пролетариат, с ними решили не спорить. И вот что удивительное чудо какое было тогда. Представляете, на этой ткацкой фабрике в Хамовниках рухнул потолок в цехах, весь потолок. Ну, вы представьте себе только, дорогие слушатели, рухнул потолок, это сколько было бы, если не погибших, то покалеченных людей кусками огромными, которые камни и звездки, которые штукатурки могли бы сыпались на пол. Но потолок рухнул в то время, когда ни одного человека в цехах не было. А напомню, 30-е годы, я думаю, многие наши прихожане более старшего возраста помнят фильм «Светлый путь» с Любовью Орловой. Тогда это движение было, как его называли, стахановское, да? Одна работница задерживается у станков, другая раньше приходит, чтобы выполнить норму. А здесь ни один человек не пострадал. Каким-то чудом ни одного человека не оказалось в это время в цехах. И работницы говорили: нас спасла Матерь Божия, потому что мы отстояли храм святителя Николая. В этом храме, кстати, и старинный державный образ Матери Божией. Я помню, он в советское время был так заставлен каноном в те глухие советские времена, чтобы на него не обращали внимания. Но икона написанная была еще в те годы, может быть, 20-е, но в то время, когда гонения на церковь были, сохранилось. Старинный образ Матери Божией державной. И ковчежец с мочами святителя Николая. Его раньше выносили из алтаря только воскресный день, когда к кресту мы подходили. Сейчас он уже находится в храме, по-видимому, чтобы мы все могли обращаться с молитвой к Николаю Угоднику, Николаю Чудотворцу. Это первый храм. А второй храм, в котором мы побываем, храм святителя Николая в Старом Ваганьково. Там очень много святынь, и чудотворный образ чтимой иконы Матери Божией достойно есть. Чудотворная икона резная деревянная святителя Николая Можайского, чтимый образ святителя Николая, ковчеж с мощами святителя Николая, угодника Божия. И удивительный образ, я только в этом храме такой образ видел, скульптурный резной образ преподобного Нила Столобенского. Очень много икон святых угодников Божьих с частицами мощей. Крест могилы с частицами мощей, кстати, крест с могилы московского утешителя, протоиерея Валентина Амфитеатрова. Частица Маврийского дуба. Ну, очень много святынь. Это второй храм будет. А завершим мы поездку в храме святителя Николая в Пыжах. У Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, у иконы святых царственных мучеников и у мироточивого образа, списка мироточивого образа царя-мученика Николая Александровича. И в храме святителя Николая в Пыжах находится ковчеж с мощами многих наших святых угодников Божьих. Это храм, где настоятелем служит отец Александр Шаргунов, постоянный автор, с первых дней постоянный автор радиостанции «Радонеж». Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. И, дорогие слушатели, просим ваших молитв о здравии скиархимандрита Илия и о здравии монахини Ноны. Это многолетняя сотрудница радиостанции «Радонеж». Многие ее знают под светским именем когда-то, Тамара Москвичева. Она сейчас после операции. И мы просим ваших молитв о дорогой для всех нас монахине Ноне. Ну, вы все знаете ее передачи, ее авторы, ну, что сказать, авторы монахини Ноны, это отец Даниил Сарычев, это уникальные записи старца нашего, отец Михаил Труханов, с отцом Илием, конечно, она писала передачи, с матушкой Андрианой, ну, всех не перечислить. Мы поздравляем, у нее сегодня день рождения. У матушки Ноны. Видите, она родилась на Покров. Завтра, вернее. Ну, сегодня уже вечерняя служба идет, так что... Ну, это просто удивительная наша сотрудница, подвижница, которая очень любит радиостанцию и все свои силы отдавала именно служению людям, служению Богу, конечно, и служению людям, нашим слушателям. Записывая свои передачи. Многое лето, дорогая матушка Нона. И молимся о здравии болящей Светланы, протоиерея Николая, тяжко болящего Ирея Павла, болящей Ларисы, путешествующего Виктора, Натальи, Сергия, Анатолия, Натальи, Сергия. О здравии протоиерея Александра, о здравии младенца Давида, отрока Романа, о здравии Евгения, Ирины с очадами, Андрея, Дмитрия, Ольги, болящих Екатерины, тяжко болящего Андрея, Натальи, Вадима, Антонины с очады, Марины с очады, Зои, Марии с очады, Виктора, Евгения, Таисии, Валентины, Валерия, Валентины, Елены с очады, Алексея, Натальи с очады, Марии с очады, о здравии Марии, Николая, Елены. И о упокоении иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новопреставленного протоиерея Игоря Ушакова. Это пришло сообщение, отошел к Господу 12 октября из Пскова, батюшка старенький. Да, и о упокоении Всевода, новопреставленных Марины, новопреставленной Иоанны, новопреставленные Надежды, Евгения, Владимира, Павла, Нины, Валерия, Аркадия, Владимира, Антонины, Алевтины, Константина, Ольги, Екатерины. И о здравии, ну, поминали когда-то отроков, а сейчас о здравии уже взрослых людей, Дионисия и Виталия просят нас их помянуть. Так что, ну, мы, дорогие братья и сестры, продолжаем нашу беседу о удивительном празднике, о Покрове Пресвятой Богородицы. Но я говорил уже о том, что не удалось тогда князю Аскольду в крещении Николаю утвердить веру христианскую на Руси. Видно, не время еще пришло, мы же не знаем, как все это происходило. Пришел Олег Вещи с князем Игорем, наследником Рюрика, сыном Рюрика, и князь Аскольд был убит. Это Аскольдова горка в Киеве есть. Храм святителя Николая на этой горке стоял. И вот мы все-таки должны помнить первого нашего князя-мученика христианского, христианина, князя Аскольда Николая. Ну, а потом, вы знаете, святой равноапостольный князь Владимир крестил Русь. Молимся ему, его бабке, святой равноапостольной княгине Ольге. И Русь была просвещена как свидетельствует предание, крещение Руси тогда совпало с Успением Матери Божией, с Успенским постом. И с тех пор Россию, все вы знаете, именуют не случайно домом Пресвятой Богородицы, потому что величайшая святыня русской земли, чудотворные иконы Матери Божией, это свидетельство о том, а у нас, скажу вам, чудотворных икон Матери Божией, мне кажется, больше на Руси, тех икон, о которых нам известно, особо почитаемых, их больше 400, больше, чем во всех остальных христианских странах. А я уже не говорю о тех иконах, которые находятся в наших храмах, прославились чудесами исцелений, и о которых нигде не написано, знают только прихожане. Так вот, такое количество чудотворных икон Богородицы – это свидетельство о том, как Россия под небесным амофором Матери Божией все эти годы создавалась как могущественная и самая обширная на земле православная держава, православное царство. Потому что русские князья были, многие были, ну, разные бывали, но многие были благочестивы. Потомки Рюрика, многие потомки Рюрика прославлены в лике святых. Но мы говорим, этот год 800-летия князя святого благоверного Александра Невского, ведь в роду у него несколько святых князей было и княгинь. И праздник покрова Пречистой Девы установил на русской земле Андрей Юрьевич Боголюбский, правнук Владимира Мономаха. И вот на почитаемых в России иконах Матери Божией, которые именуемы Боголюбскими, изображено явление Царицы Небесной князю Андрею Юрьевичу в то время, когда он перевозил на северо-восточную Русь, во Владимир, вообще перевозил он Суздаль, Суздаль тогда был стольным градом, перевозил древний образ Богородицы, которую Лука Крисоверг, патриарх Константинопольский, прислал в Киев. И князь Андрей Боголюбский, а тогда междоусобицы были из-за Киева, много очень крови проливали князья, гордыня была, конечно, он почувствовал, он был очень храбрым. Воин знаменитый, очень храбрый князь, но он почувствовал, что зря в этих междоусобицах русская сила теряется. И он на северо-восточную, в Залесскую, как тогда говорили, Русь, повез икону Матери Божией. Причем явление же было удивительное. Владимирский образ Царицы Небесной, это чудотворная древняя икона, она поднималась и становилась среди храма. И князь тогда в Вышгороде это было, понял, что икона желает уйти на северо-восток. Вез ее, много чудес по дороге было. А вот недалеко от Владимира, а Владимир тогда считался пригородом Суздаля, небольшой был город, он удостоился явления Пресвятой Богородицы. Вот князь Андрей Боголюбский, ему мы обязаны утверждением в нашем церковном календаре двух праздников. Праздник Всемилостивому Спасу и праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Ну, а я думаю, все вы, дорогие наши слушатели, знаете, что самый, пожалуй, известный храм, который любой иностранец вам назовет как символ России, их два таких храма. Вот вы иностранца любого остановил, спроси, ну, я имею в виду не каких-то там, как бы сказать, на ЕГЭ воспитанном в зарубежных странах, а такого человека образованного. Какие два храма ты на Руси знаешь? Он скажет, храм Покрова на Нерли и храм Василия Блаженного Покрова на Рву. Это два храма, символы России. Мы об этом поговорим, ну а сейчас, дорогие братья и сестры, мне очень хотелось бы, чтобы мы с вами услышали удивительную молитву. Это молитва, явленная чудесно. Эта молитва была явлена святителю Нектарию Эгинскому, великому святому Церкви Вселенской Православной, когда на него обрушились скорби, гонения, предательство, нищета. И вот сердцем сокрушенным святитель Николай молился Матери Божией, просил ее утешения. И неожиданно в его душу, измученную этими скорбями, снизошел удивительный мир. И святитель Нектарий Эгинский поднял глаза к небу и сподобился видения. Он увидел Пресвятую Богородицу в неземном свете, окруженную ангелами. И ангелы воспевали Матерь Божию. Они пели эту песню Агния Парфена «Мария, Дева Чистая». Дорогие братья и сестры, как Андрей Боголюбский, святой боговерный князь, установил праздник Всемилостивому Спасу, разгромив в битве волжских булгар, они были тогда мусульмане, и сейчас является Татарстан. Ну, тогда войны шли между Волжской Болгарией и Русью, было соперничество. Князь стал свидетелем моего дружины чудного света, исходящего от образа Пресвятой Богородицы и Животворящего Креста. А именно в этот же день византийский император Мануил разгромил сарацин, то есть арабское войско, и тоже видел вместе со своим войском дивный свет от иконы Богородицы Животворящего Креста. И вот два христианских государя установили, они списались между собой и решили, что это чудо было явлено двум государям, и русскому князю, и императору Византии, не случайно, установили праздник Всемилостивому Спасу. А князь Андрей Боголюбский воздвиг, по-моему, если не ошибаюсь, 40 храмов Пресвятой Богородицы. И, ну, о храме Покрова на Нерли мы говорили, это действительно чудо, когда на него смотришь. Это храм, который не просто, как говорят архитекторы, искусствоведы, вписан в русскую природу. Это свидетельство о том, как русская земля связана, ну, это свидетельство, ну, так, может быть, скажу, покрова Матери Божией над русской землей. Потому что, когда видишь этот храм, такое впечатление, что на землю вокруг свет небесный изливается. И недалеко от того места, где он в своем шатре сподобился явления Пресвятой Девы, князь Андрей Боголюбский воздвиг белокаменный дворец церковью Рождества Пресвятой Богородицы. Это Боголюбово. И там князь, первый русский самодержец, как его считают, называют не случайно, сподобился небесного венца. Андрей Боголюбский не успел в своей земной жизни объединить русские княжества, но он пророчески вручил русскую землю, установив праздник покрова Матери Божией, всю землю русскую вручил под небесный амофор Царицы Небесной, Пресвятой Богородицы. Поэтому, я думаю, этот праздник и у нас так почитается, потому что, наверное, за все эти столетия, ну, есть страны, в которых были и войны, были и потрясения, эпидемии, но таких скорбей, таких нашествий вражеских, испытаний, как русская земля, вряд ли какой-то еще народ, какая-то страна переживали за свою историю. И поэтому, наверное, этот праздник у нас так и почитается. Но мне хотелось бы, чтобы мы вспоминали покров Матери Божией не только как праздник воспоминания о чудесном явлении Пречистой Девы в Константинополе, во Влахернском храме. Мне хотелось, чтобы мы с вами чувствовали, что этот покров, чтобы знали и по возможности почувствовали, что этот покров Царицы Небесной над русской землей и над каждым из нас распростерт и сегодня. Это праздник, это чудо, которое продолжается, понимаете? Только надо его чувствовать и обращаться к Матери Божией. И, кстати, вся наша история вот с Андреем Боголюбским связана, потому что его любовь доблестного, очень доблестного, повторяю, вот некоторые думают, что что только смиренная молитва. Нет, князь был очень властным, он очень доблестным воином был, храбрым. Об этом могу много рассказать, но сегодня уже не будем. И при этом в его сердце жила удивительная любовь, благоговейное чувство к Пресвятой Богородице. И вот не только дивный храм Покрова на Нерли стал одним из символов русской земли, а главный храм Успенский, собор Московского Кремля, ведь он в Кремле построен по образу Успенского собора Владимира, возведенного князем Андреем Боголюбским. А Успенский собор был возведен для иконы Матери Божией Владимирской, великой святыни русской земли. И он был так украшен, что когда приводили по свидетельству летописцев туда иноземцев и огорян-мусульман, приезжали в Атинине уже тогда, Западная Европа, они были так поражены красотой этого храма, его украшениями, этой дивной красотой небесной, что многие принимали православие. И там же и находился чудотворный образ Матери Божией, написанный святым апостолом и евангелистом Лукой. А князь Андрей Боголюбский не случайно перенес икону в Северо-Восточную Русь, потому что именно Северо-Восточной Руси, Владимиру, а потом и Москве, ведь московские князья, кто князьями был, великими князьями на Руси? Главными великие князья Владимирские. И потом ими стали потомки Иоанна Калиты, то есть потомки младшего сына Александра Невского, Даниила Московского, московские князья. Но скажу вам, дорогие братья и сестры, что Успенский собор был построен тоже чудесно при Иване III, потому что когда Аристотель Фиораванти решил строить как римскую базилику, главный собор Москвы, великий князь, государь Иоанн Васильевич III, Иоанн Великий, сказал ему: поезжай во Владимир и посмотри, как строили наши предки. И итальянец, замечательный архитектор, был поражен красотой Успенского собора во Владимире и построил Успенский собор Московского Кремля. А, кстати, надо сказать вам и о том, что стихира Владимирской иконы Матери Божией, которая неоднократно во времена всей истории русской спасала нашу землю от нашествия врагов, и Сретенский монастырь, вот мы тропарь слышали с вами до этого, это хор Сретенского монастыря. А Сретенский монастырь в Москве стоит, потому что он построен в честь чуда, явленного Матери Божией, когда она спасла Тамерлана от неминуемой гибели Москву, явившись грозному завоевателю, Тимур Аксаку, как его называли на Руси, и повелев покинуть пределы русской земли. И он уходил в степи. Историки до сих пор не понимают, почему он уходил в степи, что его заставило уйти в степь. А разные выдвигают версии, скажу вам сразу, ни одна из них не убедительна. А летописец написал: «И бежал Тимур Аксак, гонимый силой Пречистой Девы». А вот стихиру написал первый русский царь, помазанник Божий, государь Иоанн Васильевич Грозный. И державная икона Матери Божией была явлена в Коломенском в храме Вознесения Господня, построенном в честь рождения первого русского царя. И вот удивительно, как Грозный первый царь, при нем была явлена Казанская икона Матери Божией, когда он шел на Казань, ему было явление, как сказано в летописи Пресвятой Богородицы, вот послушайте, в образе Тихвинской иконы Матери Божией. А Тихвинская икона пришла на русскую землю, как мы недавно вспоминали, после битвы на Куликовом поле. Через 3 года приходит по небу из Константинополя, это греки засвидетельствовали, они чуть не расплакались, когда увидели, что это икона, которая покинула Софию Константинопольскую, царствующий град, приходит на Русь Тихвинская икона Матери Божией. И вот государю Иоанну Васильевичу Грозному было явление Матери Божией, как сказано, в образе Тихвинской иконы, вот Казанская, Тихвинская. Много очень святынь. А до этого приходит крест, знаменитый крест в Гаденово на Русь. Вот как Господь русскую землю готовил к служению православной империи, православной державы. И я вот говорил о том, что мы поедем 23-го в храмы святителя Николая. Поездка посвящена и святителю Николаю Угоднику Божию, и нашему второму святому Николаю, которого почитают все православные люди на Руси, святому царю-мученику Николаю Александровичу. И вот в его царствование было явлено, много икон было явлено Матери Божией, именно в его царствование, сейчас об этом скажу. Но главное для нас упование наше на милость Пресвятой Богородицы – это явление державной иконы Царицы Небесной в Коломенском. В тот день, когда врагами было насильно, кажется, отречения не было, я уверен, это было насильно вырвано, был арестован, был сокрушен престол русских царей. Причем не врагами внешними, то то есть враги внешне в этом участвовали, но измена, как и святой благоверный князь Андрей Боголюбский был убит боярами-изменниками, так потом, кстати, в этот же день, 17 июля, в день памяти первого русского самодержца, как его называют, Андрея Боголюбского, в этот день был ритуально убит святой царь-мученик Николай Александрович с государней Александрой Федоровной, царевичем Алексеем, царевнами Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией. Но их молитва, их добровольная жертва, они добровольно взошли на Голгофу, зная, что их ожидает, утвердили русское царство, как во время монголо-татарского нашествия град Китеж, легенда о граде Китеже появилась, так и русское царство сегодня, как град Китеж, ушло воды озера Светлояр, но может появиться по нашим молитвам. Не по всяким там политическим интригам каким-то и планам, скажем, врагов исторической России, которые там что-то придумывают, а именно по молитвам русских людей и по милости Пресвятой Богородицы. А вот акафист державной иконы, составленный святым патриаршем Тихоном, не случайно перекликается с припевом акафиста Казанской иконе Матери Божией, явленной в царствовании Иоанна Васильевича Грозного. Иконе Матери Божией, по молитвам перед которой удалось тогда нам одолеть первую смуту и вымолить православного царя. Вот скоро мы это будем вспоминать с вами в начале ноября. Праздновать с 4-го Казанскую икону Матери Божией, одоление смуты. А припев какой державной иконе? «Радуйся, Мать Божия державная, заступница усердная, рода христианского». Дело в том, что когда изверги наносили смертельный удар копьем Андрею Боголюбскому, а они же его не могли взять сразу силой. Дело в том, что изменник унес из его почивания унес меч, который с ним всегда был. Это меч святого князя Бориса. Причем он, окруженный врагами, в сражениях чудесно этим мечом отбивался, когда и конь под ним был убит. Он вообще богатырь был, Андрей Боголюбский. Кстати, скажу вам, что если вы видите якобы восстановленный Герасимом портрет какого-то монгола, я монголам ничего не хочу сказать плохого, но он не мог быть монголоидом, Рюрикович. Это все вот... Он совершенно иначе выглядел, это князь Андрей Боголюбский. Но это отдельная тема разговора, отдельная тема беседы, может быть. Так вот, они, когда ворвались убийцы, он руку обмотал плащом. Если бы был меч, они бы его не сумели одолеть. Он отбивался, вырвал копье, они своего ранили. То есть он очень мужественно отбивался, но был изранен. И потом, когда он уже спустился вниз, они, убийцы испуганные, нашли по следам крови его. И когда из раненого князя страстотерпца он понял, что уже ничего сделать не сможет, был тяжело ранен, то он воскликнул: «Пречистая Дева Богородица Мария, в руцы твои предаю дух мой». Князь Андрей Боголюбский. Видите, это точно так же царь Николай Александрович предал свою жизнь и жизнь своих горячо любимых детей, своей супруги Александры Федоровны, в руцы Пречистой Девы Богородицы. Вот вся жизнь первого русского самодержца, очень храброго и боголюбивого князя, была служением Богу и Пречистой Девы. И точно так же, восходя на свои вольные страдания, меняя венец земной на венец небесный, царь-мученик Николай Александрович, подобно князю-страстотерпцу, вручал свою жизнь и не только своей августейшей семьи, но и всей большой семьи своей, России, то есть всех нас, своих подданных, потомков, вручал Пресвятой Богородице. Но об этом мы будем с вами говорить 23 октября, много в субботу, когда поедем к чудотворным иконам Матери Божией в этой поездке, посвященной, паломнической, посвященной святителю Николаю, царю-мученику и покрову Матери Божией над русской землей. Да, просили телефон напомнить 8-903-151-61-14. А я скажу вам, дорогие наши слушатели, что сегодня тоже время очень непростое, не просто судьбоносное для нашей страны. И в ближайшие 2 года, может, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, очень многое будет меняться в нашей стране. И сегодня мы особенно должны молиться нашим государям и особенно молиться царю-мученику Николаю Александровичу. И, конечно, Пресвятой Богородице, заступнице усердной рода христианского. Ну, а венчался на царство Николай Александрович, как и все русские государи, начиная с первого царя Иоанна Васильевича, в Успенском соборе, и венчался всегда перед Владимирской иконой Богородицы. И с глубокой любовью царь-мученик почитал и Федоровский образ Матери Божией. Все вы знаете, в царском селе при государе воздвигнут Величественный собор Федоровский и царский городок, Федоровский городок. Да, дорогие братья и сестры, я сообщаю вам о том, что будет вечер, состоится 17 октября в Москве. Вечер, посвященный нашему певцу, Кобзарю и замечательному человеку Василию Жданкину. Это улица Красноармейская, дом 2А, строение 6, метро «Динамо». В актовом зале будут и певцы выступать, ансамбль «Казачий круг», священники, певица Ирина Леонова. Все, кто может прийти, все, кто любит Василия Жданкина, постарайтесь побывать на этом вечере. Это понедельник, 17 октября. Да, мы слушаем вас.
Виктор Александрович, да. В прошлый 6 октября раз я не смог дозвониться к вам, то ли телефон не работал, или что-то. Я просто хотел вот напомнить, тоже великий человек, была годовщина, ну, я считаю великим его, 30 лет со дня гибели Игоря Талькова, 6 октября было. Вот, и каждый год 6 октября в 18 часов монахи Александра Невского и Лавры служат ему поминальную молитву, литию. Mm-hmm. И вы знаете, вот я постараюсь кратенько добавить, вот вы говорили по поводу державной, mm-hmm. есть такое вот сведение. В жизни Игоря был один символичный случай. В 988 году он гулял в районе Коломенского, где была явлена в 917 году икона Державной Божьей Матери. Увидел лежащий на земле крест, недалеко от полуразрушенного mm-hmm. храма Всекновения главы Иоанна Предтечи. Видимо, крест был сброшен с купола церкви, так как был изувечен и погнут. Он пишет: «У меня сжало сердце от подобного кощунства, я решил отнести крест себе домой. С тех пор он является не только символом, но и термометром отношения ко мне людей. Теперь ясно, что это была не просто находка, это был мой крест». Ну, дальше он пишет.
В общем, я помню. Спасибо.
Вот у него вещь сильно, помните, да? Я кратенько позволю себе. «Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты могла себя отдать на растерзание вандалам, Россия». Да. Вечная память,
Игорь. Царствие небесное, вечная память. Благодарю вас за ваш звонок. Он, конечно, убит, и, мне кажется, в Царстве Небесном и Игорь Тальков, и наш друг Василий Жданкин, они все в небесном русском воинстве находятся. А Игоря Талькова, эта песня «Россия», она тогда производила впечатление. Сейчас это трудно понять молодому поколению, а тогда это было такой мощный поступок, подвиг со стороны, подвиг певца русского и воина, Царствие Небесное. И мы знаем, что убили его не случайно, что это было подготовленное убийство, потому что Игорь Тальков обладал огромной силой воздействия на души людей. Как убитый, я уверен, и Василий Жданкин, потому что я знаю этот Кременец под Почаевым. Кстати, Почаев, явление Матери Божией, вы знаете эту икону, когда турки и татары крымские осаждали Почаев, в небе явилось. Не было возможности защитить обитель, монастырь Свято-Успенский. В небе появилась Матерь Божия, перед ней на колено преклоненный Иов Почаевский, и Царица Небесная распростерла свой небесный амафор. И враг бежал, они в безумстве своем стреляли в явление Матери Божией, стрелы, пули, возвращались, их убивали. И потом, когда Почаевский монах был как-то в Стамбуле, в Константинополе, превращенном турками в Стамбул, его турецкий какой-то визирь со шрамом спросил на лице: «А жива ваша царица, которая нас тогда от Почаева прогнала? Я такого страха настерпелся». А Почаевский инок ему сказал: «Жива и будет жить вечно, царица небесная». И я знаю, что и Василий Жданкин находится сейчас в Царстве Небесном. Он очень глубоко всей душой любил Пресвятую Богородицу. Вот будет 17-го вечера его памяти. А я помню, как мы в 2008-м подходили крестным ходом после ночной службы царственным мучеником Страстотерцем из храма Спаса на Крови. Мы подходили к монастырю, а надо сказать, что в отличие от московских наших крестных ходов царских, они поют более так. У нас пасхальные часто песнопения звучали, а у них более такой размеренный эти 23 километра. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». И так вот. Нет, праздничного такого не было настроения. А тут я догоняю и вижу впереди Василий. Подошел к нему, идем вместе. Говорю: «Василий». Он как-то посмотрели друг на друга. Ему даже говорить ничего не надо было. Он своим басом могучим как запел, возгласил: «Воскресение Твое, Христе, спаси!» Да, и потом: «Воскресение Твое». И с пасхальными песнопениями мы тогда и все подхватили, с пасхальными песнопениями мы вошли в этот монастырь святых царственных мучеников на Гане на Яме. А все, кто там бывал, дорогие братья и сестры, все знают, помнят эти прямые сосны, высоченно устрепленные к небу, березы и ту благодать, которая изливается на землю. С праздником еще раз, с покровом Пресвятой Богородицы, дорогие братья и сестры, да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, страстотерцев, святителя Николая, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разии я. Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся радости наши, покрой нас от всякого зла честным Твоим амофором.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».